Я приветствую всех, которые сегодня пришел, братья и сестры. Откроем послание к Римлянам, 3 главу, мы прочитаем в полностью этот отрывок сейчас, который мы рассматриваем уже несколько недель, начиная с 10 стиха до 18 стиха. Это полностью то, что апостол Павел здесь желает сказать. Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. «Ибо написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортани их – это открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, ибо нет страха Божия пред глазами их». Итак, мы здесь находим в этом отрывке Писания Божий приговор против человечества. И здесь, если вы осторожно прочитывали и смотрели, может быть, сосчитали, тут есть 14 обвинений, которые Господь в Слове Своем приводит или приносит против человечества. Это все цитируется из Старого Завета. Это просто Павел не просто выдумал. Когда мы читали первую главу, конец первой главы, он там описывает, начинает 29 стиха, говорит, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства и так далее. Там несколько стихов переписывает. Это с точки зрения апостола Павла он пишет, то, что под вдохновением Духа Святого, специфические дела, которые люди делали. А здесь это отрывок, который мы сейчас прочитали, это то, что Бог в общем смысле описывает грешность человечества. И мы за последние несколько недель посмотрели первые эти несколько стихов, где мы 4 предложения уже рассмотрели. Во-первых, мы видим в 10 стихе, что Бог говорит, что нет праведных людей. Это цитируется из Старого Завета, 13-й псалом и 52-й псалом, когда мы читаем. И в контраст с этим выражением Божьим мы также видим, что ради того, что люди не способны ничего сделать своим характером или измениться, то Бог что-то делает. И ответ Божий, то, что Бог делает, это то, что мы находим в первой главе здесь, Римлянам, где апостол Павел в 17 стихе говорится, открывается праведность Божия или правда Божия открывается. Мы читаем послание или в книге Откровения, в самой конце Библии, 19 глава, 8 стих, что Господь дает каждому из нас, который принадлежит Ему, одежды или хитон, или одежду праведности своей Иисуса Христа и одевает ее на нас, и тогда мы можем этой праведностью предстать перед Господом. Второе предложение здесь, или второе обвинение, которое Бог имеет против человека, это то, что никто не понимает или не разумевает Господа. Это опять цитируется из Старого Завета, из 13 и 52 псалма. И ответ Божий на то, что человек ничего не понимает в своем невозрожденном состоянии, является, что Бог дает Духа Святого, посылает его, который вселяется в наше сердце, и тогда, когда мы возрожденные, тогда мы можем иметь понимание или сознание духовных истин, которые открывают нам путь к Господу. 16 глава Евангелия от Иоанна, Господь говорит, что Дух Святой, когда придет, это Дух истины, и Он наставит вас и направит вас к всякой истине. Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 стих. «Вы имеете помазание, которое наставляет или которое дает вам все познание». Все познание здесь – это в духовном смысле духовные истины, которые Господь желает, чтобы мы имели. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Там написано, что Сын пришел, Сын говорится за Иисуса Христа. И Он пришел, чтобы дать нам знание, и чтобы через это знание мы познали Его или путь к Нему. Так что в ответ на неразумение человека Бог дает нам понятие о Нем. Третье, то, что мы смотрели, это Бог говорит на человечество, что нет тех, которые искали бы Бога. Опять это цитируется из Старого Завета. Иудеи, они гордились тем, что они имели Писание. В контраст с первой главой здесь, послание Римлянам, идолопоклонники, которые не имели Слова Господня, иудеи гордились. Мы имеем Слово Господне, мы имеем закон, мы имеем обряды, мы имеем обрезание, мы выполняем. И они думали, что этим они имеют какое-то преимущество. А апостол Павел, он говорит, ваше же Писание, ваши псалмы говорят о том, что вы не ищете искренно Господа. И в контраст с этим, что Господь говорит нам? Евангелие от Луки, 19 глава, Сын Человеческий пришел для чего? Чтобы взыскать и найти и спасти потерянных. Мы были потеряны, Бог нас нашел и привел к себе. И четвертое, то, что мы прошлое воскресенье смотрели, это факт, что все совратились или сошли с правильного, праведного, истинного пути Божьего. Какой ответ Божий на это все? Господь берет наше сердце невозрожденное и делает новое сотворение. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Все, которые во Христе, являются новая тварь или новое сотворение. Господь трансформирует сердце наше, жизнь нашу, размышления наше. Так что мы становимся духовными детьми Божьими. Сегодня мы дальше пойдем, и сегодня мы будем видеть теперь специфические выражения и Слово Господня, и дальше мы увидим пятое обвинение здесь из этих стихов, которые Бог приводит против человечества. И первое это предложение мы находим в 12 стихе, говорится, что все, этот стих начинается, мы в прошлый раз смотрели, совратились с пути, и они до одного стали негодны. Это слово такое страшное слово, мы его даже не любим в общественных местах говорить. Это считается слово, может быть, не очень культурное. Но опять это цитируется выражение из Старого Завета. Апостол Павел говорит иудеям, это ваше Писание, это то, чем вы гордитесь. 13-й псалом, 52-й псалом. Когда мы друг с другом говорим, то нам приятно, чтобы, когда мы однажды что-нибудь сказали, чтобы люди сразу послушали нас, не так ли? Те из нас, которые имеем детей, нам очень приятно, когда мы однажды сказали, и дети сразу выполняют то, что мы их попросили сделать. Помните, отец имел двоих сыновей. Одному он сказал, иди работай в моем винограднике. И он сказал, нет. Другой сказал, пойду. И не сделал. Отцу было приятно, когда все-таки сын пошел и работал. Правда? Насколько важнее, когда Господь в Слове Своем не один раз, и не два раза, и не три раза, а много раз повторяет какое-то слово или какое-то выражение. Это говорит нам о том, насколько больше внимательны мы должны быть к тому выражению, которое Господь нам говорит. Это выражение здесь, когда Господь говорит, что все негодные, мы должны обратить внимание на него, чтобы понять в библейском контексте из перспективы Божьего, что Бог хочет нам здесь сказать. Помните, когда мы говорили о слове «грех» и разные выражения в Библии, которые описывают нам грех? И одно из основных выражений, которое Слово Божие учит нас, и мы находим в 3 главе здесь послания Римлянам, это то, что никто из человечества не может достигнуть святого безгрешного стандарта, который сам Господь поставил. Господь сказал, будьте как я, будьте святые или будьте совершенные, как я. Люди, все мы, имеем какую-то самооценку о себе, не так ли? Каждый из нас как-то размышляет в своем уме и дает сам себе оценку. Я думаю, очень мало людей действительно себя оценивают на уровне совершенства, которое является Бог. Ну, все согласны, что что-то в нашей жизни есть негодное. И интересно то, что мы, как тот фарисей, который пришел молиться, мы себя сравниваем часто и ставим себя выше другого человека. Обратите внимание, что человек себя всегда оценивает, начиная с фундамента, снизу, и стрелка, или если мы графу поставим к стандарту Божьему, мы всегда говорим, ну, я на 95 или на 99%, или, может быть, на 50%, а он только на 30%, правда? Мы считаем свой дефицит на том основании, как мы себя видим ниже стандарта Божьего. Но Слово Господне нас так не вымеряет. Слово Господне нас вымеряет от совершенного стандарта Божьего, насколько мы удалились от Него, сверху вниз, не снизу вверх. Никто из нас не достигает уровня Божьего, а наоборот, все мы упали, и Господь нас измеряет, насколько мы упали далеко от Него. Так что мы должны не добавлять, а мы должны отнимать свой процент от совершенства Божьего. И Господь здесь говорит и начинает этот стих. Обратите внимание, первое слово говорит «все». И кончает этот стих, говорит «ни одного». И положительно, и отрицательно говорит. Если все, то это все. А если ни одного, это говорит «нет исключения». Нет ни одного человека, который может сказать «я не такой, как они все». Помните первую главу Римлянам, 21 стих и 25 стих, когда Господь через сотворение свое показывает всему человечеству, что есть Бог, есть Сотворитель, да? И там написано, что люди, они не прославили за эту информацию своего Сотворителя. Получившие это откровение от Бога, они Бога не прославили. Дальше там написано, помните, четыре выражения. Они не только не прославили Бога, но они Его не возблагодарили. И результат этого, они не поклоняются Господу, истинному, живому Богу, а наоборот, поклоняются сотворению. Так что они не только не возблагодарили Бога, не только не прославили Бога, а и наоборот, не поклонились Ему, а поклоняются твари какой-то, которую они сами своими руками делают. И они делают себе Бога по своему образу, а не по образу Божьему. И результат того, что нет людей, которые служили бы Господу, пока Господь не возродит нас и не спасет нас. Так что этот стих говорит «все до одного, без исключения». В Старом Завете пророки, они часто потребляли выражения, которые люди в обществе потребляли каждый день. Большинство иудеев, они имели кусок земли, который был ихний по наследству. Помните, когда с Иисусом Навином они вошли в землю обетованную, и разделилась земля на 12 географических частей Палестины. Каждое колено Израилева получило часть территории обетованной стране. И тогда уже каждое колено между каждой семьей разделили там, так что каждая семья имела свой участок. И они там выращивали все, что им надо было для жизни. И почти все имели стадо. Овец, коз, там крупный скот имели. Так что пророк Исаия в 53 главе, потребляя выражения, которые все люди понимали, все, которые имели овец, понимали, что овца, она склонность имеет, опять это выражение, которое показывает нам наше духовное отступление от Господа. И пророк Исаия говорит, все мы, как овцы, сошли с праведного пути Господа. И дальше там написано, мы не только сошли с пути Господа, но мы, каждый, идем своим путем. А наш путь, помните, хотя он для нас кажется правильным, он приводит нас к смерти. Так что это слово здесь очень правильно нужно понимать, когда апостол Павел цитирует, говорит, мы все, это говорится, мы все вместе. Мы должны себя считать и смотреть на нас, как Бог смотрит на нас свысока. Когда мы читаем 13 и 52 Псалом, где апостол Павел цитирует эти стихи, там написано, что Господь с небес посмотрел вниз, на землю, на человечество, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь праведный, который понимает, разумевает его, ходит его путями. И Господь не нашел никого. Еще одно выражение мы находим в Новом Завете, когда Господь, Он говорит нам за негодность нашу, или это выражение, и это даст нам, может быть, немножко другое понятие этого выражения. В 5 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе, Господь говорит за соль. И потом следующий отрывок, Он говорит за свет. Господь в этом контексте, Он собрал своих учеников, и в главном образе Он, в смысле, говорил не толпе, а говорил своим ученикам, которых Он наставлял истинным духовным и готовил их служение, которое они должны были иметь. Так что эти слова, они адресованы Господом к своим ученикам. И Господь говорит, вы соль или вы свет. И очень много толкований есть, что такое соль, что такое свет. Но главное, мы можем суммировать и вывод сделать, что Господь здесь говорит за то влияние, которое мы, как верующие люди, должны иметь окружающему обществу, в котором мы живем. Соль, она потребляется в главном своем назначении – чтобы иметь влияние на что? На пищу, на продукты, которые мы готовим. Правда, оно дает вкус, сестры, вы знаете, когда вы готовите правильно, а если вы много дадите, то много соли, оно совсем другой вкус получается. Соль потреблялась, особенно в старые дни, как предохранение, чтобы пища не портилась. Но еще одно, соль, оно дает жажду, не так ли? В духовном смысле, если мы правильно живем, так как Господь нас призвал жить, и я говорю о верующих людях, я не говорю за тех людей, которые не знают Господа, мы должны так жить, чтобы окружающий мир, в котором мы живем, имел жажду к Господу, имел жажду получить спасение, которое Господь предлагает людям. Если это случается в нашей жизни, тогда мы являемся солью, тогда мы являемся светом, тогда мы являемся влиянием на людей, которые окружают нас. Мы живем в мире, который развращен и который в темноте живет, не имеет света Господнего. В Израиле, когда Господь говорил, все люди, которые там собрались, понимали, что такое соль, которая потеряла свою силу. Помните, Господь говорит, если соль потеряет свою силу, она непотребная. Это слово «сила», оно по-английски из греческого языка переводится «влияние». Тут есть маленькое значение, нюанс слова, который по-русски «сила». Мы понимаем слово «сила», но «влияние» – это совсем другое. Или еще можно перевести «соль» должна иметь свой специфический вкус. Почти вся соль в Израиле, она приходила, ее добывали из Черного моря. Ее брали воду, испарялась вода, и то, что оставалось... Даже сейчас в Америке, если вы покупаете соль, это из штата Юта приходит, там большие есть мины, шахты, где добывают соль. Но ее иногда надо перерабатывать. И в этом море Черном там очень много есть богатства и очень много есть разных минералов. И часто в эту соль перемешивались разные минералы. И если такая соль попадалась хозяйке, и она ее вкусила, она могла сразу определить, что эта соль, она нечистая. И для приготовления пищи она ее уже не могла потреблять. Но сама соль, которая в этом смеси, она оставалась солью. Просто она была испорчена другим влиянием или влиянием вот этих минералов. И в этом контексте вот это то, что Господь хочет сказать нам. Мы, как верующие люди, должны иметь жизнь, которая влияла бы своей чистотой, праведностью нашей, святостью нашей на мир. Но если мы живем как мир, если мы любим, возлюбили мир больше, чем мы возлюбили Господа, тогда наш светильник нечистым светом светит. Наша соль, она перемешалась, наше влияние, оно уже имеет смесь чего-то мирского, а не духовного. Многие богословы, к сожалению, берут этот стих, и они учат, что это человек, который потерял свое спасение. Здесь абсолютно Господь на эту тему не говорит. Мы в Слове Господнем это не находим. Наоборот, Господь в Евангелии от Иоанна говорит, из моей руки никто не может похитить моих детей. Господь здесь говорит за нашу жизнь, как верующие люди, и влияние, которое оно должно иметь на окружающий мир. И соль, даже если она перемешана и потеряла свое принципиальное или главное назначение для приготовления пищи, но она все-таки у хозяйки, соль имела свою силу, она не потеряла свою силу в общем своем химическом составе. Что же делать с этой солью? Господь говорит, ее только можно выбросить. Но каждая хозяйка, каждый человек, который имел маленький огород или поле, где он посеял пшеницу или еще что-нибудь, он соль не сеял и не выбрасывал туда, где что-то росло. Почему? Потому что соль все-таки имела химическую свою силу. Если ее выбросить там, где овощи росли, оно испортит огород. Мы с женой пару лет назад были в Канкуне, когда был ураган. И волны там залили джунгли, там, где росли, ну, вот там очень много зелени есть. Потом мы были там спустя год тому после этого, и вот эти места, где залились водой морской, они все высохли, потому что вот эта соляная вода или морская вода, когда она залила, оно испортило и все эти кусты, и деревья, все, что там росло, там, где этот залив был, оно все испортилось от соли. И так что, помните, Господь там сказал, что соль эту только можно выбросить на попрание под ногами. Почему? И эту соль не бросали в огород, а бросали на дорожки, на дорогу. И там она имела свое специфическое назначение. Там, где люди ходили, там не надо, чтобы росло что-нибудь. И когда оно ногами люди шли, оно втаптывалось в эту землю, оно уничтожало, если какая-то зелень росла, и сохраняло вот эту дорожку. Так что эта соль все-таки, она имела какую-то силу и влияние, хотя оно не было оригинальное назначение, так и в нашей жизни. Мы, как верующие люди, апостол Павел говорит нам в первом послании к Коринфянам, давайте прочитаем этот стих, 9 глава, 27 стих, первое послание к Коринфянам, апостол Павел говорит за служение свое, как он проповедует, и он говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. О чем здесь апостол Павел говорит? Он говорит, что те из нас, которые стоим перед вами, которые лидеры, которые пастыря церкви, имеем особое назначение. Каждый верующий также имеет свое назначение, дар, который Господь даровал вам, служить друг другу в церкви и в обществе. Вы можете потерять достоинство ваше перед Господом, так что, когда мир будет смотреть на вас, он скажет, этот человек, хотя устами говорит, но его жизнь не соответствует призванию его. И об этом апостол Павел говорит. Апостол Петр нам в своем послании втором то же самое говорит. 1 глава, 9-10 стих. Он говорит,
Берегитесь, будьте осторожны, чтобы никому из вас не стать без успеха и без плода. Если наша соль потеряла свое влияние в нашей жизни, потому что мы не живем соответственно Священному Писанию, тогда она негодная нашей жизни. И это то, что здесь апостол Павел цитирует из Старозаветного, когда он говорит, все мы стали негодны или без пользы, или непотребны для Господа. Видите контекст, который здесь апостол Павел говорит. Он, конечно, говорит в первую очередь о тех людей, которые не знают Господа. Когда мы сошли с путя Господнего, то мы не достойны, не потребны Царства Небесного, Царства Господнего. И мы не потребны, и развращенность наша отлучает нас от Господа. Так что это пятое обвинение, которое Господь приводит против человечества, что сами люди по себе, они испорчены как-то соль. Мы еще есть одно значение, это из Старого Завета, греческое слово это непотребность, а еврейское слово в 13-м псалме, это говорит за испорченность пищи. Мы все знаем фрукты или овощи, когда они испортятся, то их уже кушать нельзя, их только можно выбросить. Его нельзя употреблять для приготовления пищи. И вот это вот значение Господь говорит, пока Господь не сделает из нас новое сотворение, то, что только Он может силой своей сделать, тогда, если сделать вывод с этой солью, что ее только выбросить, то куда Господь выбросить все непотребное, что не достойно Царства Своего? Оно только тогда будет достойно озера огненного, которое в последний день, Господь говорит, те люди, которые не познали Господа, не приняли дар благодати Его, они будут брошены на вечное мучение, наказание в озеро, которое горит огнем и серой. Но дальше мы здесь видим, апостол Павел продолжает и говорит, нет ни одного, который делает добро. И это уже шестое обвинение, которое апостол Павел приводит против человечества или Господь делает. Это немножко повторяет первое выражение, которое мы читали в 10 стихе, где написано «нет праведного ни одного». Результат того, что люди неправильные, является то, что они не способны делать добро. И это перспектива Божия еще в книге «Бытие» в 6 главе. Помните, давайте его еще раз прочитаем. Мы его читали раньше, но много раз. Еще раз прочитаем 6 глава, 5 стих. «Увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Три слова здесь мы должны обратить внимание. Сначала мы видим, что размышление ума человека, то, о чем человек думает. Потом помышление сердца, уже глубина сердца человека. И третье – во все время. Другими словами, разум человеческий, помышление сердца человека всегда во все время оно развращенное, чтобы не делать добро. Делать добро с перспектива Божьего совсем отличается от делать добро с точки зрения человеческого. Фарисей себя, как я уже сказал, измерял по стандарту других людей или мытаря, который пришел и рядом с ним стоял там где-то в храме и молился. Но Господь, когда посмотрел на обоих, как Господь оценил их? Господь, смотря на мытаря, который каялся, даже не смел голову свою поднять в молитве к Отцу Небесному, Господь сказал, что он пошел домой оправдан. И дальше Господь говорит, я не пришел к тем, которые здоровые, а те, которые больные. Никто из нас не звонит доктору и не делает appointment, когда мы здоровы. Мы ходим к доктору, когда мы заболели. Мы идем в больницу тогда, когда мы заболели. Здоровый человек в больницу не идет и не просит, чтобы ему сделали операции. Только больной человек нуждается в лечении. Без личной доброте или то, что Господь делает в нашей жизни, мы негодные, недостойные и ничего не можем сделать в заслугу себе перед Господом. После того, как Господь вот это выражение сказал о мытаре, который был оправдан и пошел домой с радостью в свой дом, Господь или Евангелие от Луки описывает нам молодого юношу, богатого, который пришел к Господу. И помните, он пришел к Господу, и как он назвал Господа? Он сказал: «Благой учитель». Господь его сразу поправляет и говорит: почему ты меня называешь благим? Почему? Потому что это слово на греческом и на еврейском языке, оно имеет только одно значение. Это имеет значение Бог. Это имеет значение праведность, безгрешность Божия. Благой человек, нету благих людей, а только Бог благой или безгрешен. Слово «учитель» – это говорит за человека. И Господь этого юношу говорит: если я Бог, тогда я не человек и не учитель, как ты говоришь, и унижаешь меня. Если я благой, как ты говоришь, тогда я не просто учитель, а я являюсь Господом, и как твой Господь, я могу тогда тебе ответить на твой вопрос. А вопрос его был, что я могу сделать, чтобы я заработал царство твое. Так что, во-первых, Господь поставил себя в авторитет над ним, а во-вторых, говорит: если ты согласен с тем, что я благой, и что я Бог, и я твой Господь, тогда повинуйся и в послушании выполняй то, что я тебе говорю делать. И он говорит: я это с детства свое делаю. Но это была не истина и неправда, потому что благих людей нету, кроме Господа. А во-вторых, Господь, когда я с ним говорил, он не любил своего ближнего. Когда Господь сказал: пойди и возьми все то, что Бог тебе дал, все твое богатство, это не твое богатство, это Божье богатство, которое он тебе дал. И раздай, продай, он с огорчением отошел. Потому что в нем не было добра. Видите, как Господь его оценил. Невозрожденное сердце людей, даже тех людей, которые говорят, что они имеют что-то в себе, когда вы начнете их испытывать, как Господь этого юношу испытывал, то они очень быстро начнут вас обвинять и говорить: почему вы меня испытываете и допытываете? И как этот юноша часто уходит с огорчением. Господь призывает нас к примирению с Ним. И только когда мы примиримся с Ним, только тогда, когда Дух Святой селится в нас, возродит нас, тогда Господь одевает нас и вменяет нам праведность свою, и тогда мы имеем какой-то уровень доброты. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Мы спасены благодатью», 8 стих. Для чего? Чтобы совершать те добрые дела, на которых Господь сотворил нас. Дальше, 13 стих, мы здесь видим 7 обвинение из 14, которые Бог произносит против человечества. И страшное здесь выражение, говорится: ихняя гортань – это открытый гроб. Я думаю, мы все понимаем, что такое открытый гроб. Открытый гроб говорит нам и ясно показывает нам реальность греха и смерти. Господь сказал Адаму: в тот день, когда ты согрешишь, ты умрешь. Хотя Адам жил еще много сот лет, 900 плюс лет, но он в какой-то день он умер. Это результат было греха. Гортань, рот открытый. он показывает устами вот эти все выражения здесь, это говорят нам за результат нашего греха, который в первую очередь проявляется нашим языком. Обратите внимание, эти несколько стихов здесь говорится: гортань наш, язык наш, говорится: уста наши. Это все говорит о речи нашей, это говорит, как мы друг с другом можем поступать. Первые стихи, первое выражение гнева Божия, это является на общий характер грешный человеческий. А здесь уже поступая, он начинает детально показывать, как он проявляется в нашей ежедневной жизни друг с другом. Опять-таки, поступая, цитирует Старый Завет, это 5 Псалом, 9-10 стих, и эти характеристики нашей речи. Гортань открытая, когда напоминает нам, показывает нам открытый гроб, мы должны понимать, что особенно в том контексте, когда в Старом Завете это писалось, или апостол Павел писал, когда кто-то умирал в те дни, их моментально в тот же день поскорее должны были похороны устроить и закрыть этот гроб. Помните, Лазарь, когда умер, и спустя 3 дня, когда Господь пришел и сказал: «Отвалите камень». И что ответила Марфа ему? Господи, он уже... И там такое слово, которое мы не потребляем в обществе, потому что оно такое слово неприятное. Но Марфа, и это в Слове Господнем написано, сказала: «Господи, оно смердит». Там запах смерти. Там нету жизни. Один знаменитый пастор, доктор Барнхаус, знаменитый пастор был, после Первой мировой войны, он сам был доктор, он был врач медицины, он был проходил поля в Бельгии, Франции, где фронт был немецкий и Западный фронт с Францией, с Бельгией, и он проходил одно кладбище, которое разбомбили. Это было старое кладбище, и он уже был старший человек и с палочкой ходил. И он там увидел сапоги в одном месте, и просто не думая, он говорит: я палочкой своей взял эти, перевернул этот туфель, и ужасу своему говорит: я увидел там кости человеческие. И говорит, когда я поднял свой взгляд опять и посмотрел на это поле, на это кладбище, совсем с другим понятием я посмотрел на это поле. До этого он просто шел и видел: там камень стоит, там памятник, там памятник. А тут друг говорит: я на горизонт, когда посмотрел, я увидел, что я окружен смертью. И этот открытый гроб показывал ему смерть. Так и здесь, из Старого Завета, Господь говорит нам, что мы в своем невозрожденном состоянии, мы как мертвый гроб, мы как кладбище, которое открывает гортань свою, чтобы проглотить человечество. И все мы, наше назначение туда попасть. И для этого мы должны духовно возродиться, чтобы дух наш когда-то соединился с мертвым нашим телом, когда Господь воскресит нас и возьмет нас в свое обетование. Кладбище, гортань открытая здесь показывает нам, насколько испорчены или испорчена речь человеческая. И смерть, которая результат того, помните, Господь говорил: человек, когда говорит устами своими, он говорит о чем? Он говорит о том, что в сердце его, то, чем наполнено помышление сердца его. Дальше мы видим здесь, говорится: языком своим они обманывают. Это уже 8-е выражение или обвинение, которое Бог имеет против человечества. И это цитируется из 5-го Псалма, 9 стих. И интересно, на оригинальном языке, на еврейском языке, когда я посмотрел значение этого слова, это не только слово «обмануть». Там по-русски написано слово «они льстят вам». Они говорят вам в лицо, И это слово можно перевести, он говорит гладким языком. Знаете, как люди хотят вас замануть иногда, и они вам могут смотреть в глаза и обмануть языком своим-то говорить. Но специфически это слово на еврейском языке – это приманка. Это то, что рыболов хороший берет крючок и приманку на нее одевает, чтобы прикрыть крючок. Берет там кусочек чего-нибудь, чтобы рыба не видела, что это приманка. Язык человека невозрожденного – это приманка, которая хочет обмануть ближнему своему. И не только себе хочет представить себя перед людьми, как тот фарисей, который показывал себя не таковым, как он действительно был. Он себя мерил с пола наверх, с этим мытарем, и думал, что он выше стоит и ближе к Господу, а Господь, смотря сверху вниз, говорит, ты далеко-далеко ушел от меня. 17 глава пророка Иеремии, Господь говорит, сердце человека, оно настолько обманчиво, что человек сам себя обманывает, видите? И это приводит к смерти. Дальше здесь написано 13 стих, 3 часть, 3 выражение здесь, это уже 9 обвинение Божие против человеков, это говорится, яд аспидов на губах их. Мы знаем, что такое змей, мы знаем, когда он может нас ужалить, но ядовитые змеи. Интересно, что когда мы читаем псалом, псалмы были написаны за 1000 лет, за 10 столетий до Иисуса Христа. И мы живем в 21 столетии, когда люди гордятся своим знанием, а говорят, те люди, они были отсталые. Часто на Библию говорят, что Библия, она не детальная, она была написана много тысяч лет тому назад. Но посмотрите, как детально здесь Слово Господне столько много лет тому назад описывает нам природу, змея. Она имеет клыки. И эти клыки, когда вы смотрите на этого змея, вы ее не видите, потому что они скрыты. Но когда змея поднимет свою голову и она готова свою жертву ужалить, эти клыки выходят. И когда она ужалит вас, у нее там под губами есть такой кулечек этого яда. И когда она нажимает на него, то этот яд переходит в жертву свою и убивает его. И вот неверующие, невозрожденные люди, не знавшие Господа, они потребляют свои уста, чтобы уничтожить кого-то, и не верят, что они сами себя могут вредить этим. Опять этот разговор, он только приводит человечество к вечной погибели и наказании в озере огненном. Дальше, и самое страшное, это мы оставим на следующий раз, 10 обвинение, это уста, которые злословят горечью. И мы посмотрим, какая реальность, когда люди злословят людей, и когда они злословят Бога, результат этого. Но это мы посмотрим в следующий раз, а сейчас мы встанем, помолимся, брат Михай, вы можете помолиться, пожалуйста.
Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня так ясно разъяснил нам Писание через брата Божия, наш дорогой, нам это принимать и понимать, и хотя трудно все запомнить, но все-таки, Господи, читая это все, мы видим, как человек низко упал. И без Тебя, Господи, мы никогда бы не могли ничего делать. Благодарим Тебя, что Ты нас поднял, Господи. Не мы себя, но Ты нас. Слава Тебе. Благослови нас. Дальше и храни. Отец и Дух Святой.
Аминь.